Гюстав Эмар. Медвежонок «Железная голова». Беседа в виде вступления, в которой автор сообщает читателю, как нежданно-негаданно оказался рассказчиком следующего повествования. Во время моего последнего путешествия в Америку, которое, скажу мимоходом, хотя даты и не обозначу, относится к далеко не столь давней эпохе, как полагают, или делают вид, будто полагают, многие из моих добрых друзей по печати, судно, на котором я отплывал из Гавра, из-за шквалов, бушевавших у малых Антильских островов, направилось, пользуясь попутным ветром, к острову Сент-Кристофер, в гавани которого поспешило укрыться, чтобы заделать серьезную течь, грозившую ему потоплением, несмотря на все усилия откачать воду. В одном из моих предыдущих произведений, посвященных истории береговых братьев, говорится об острове Сент-Кристофер, этой колыбели флибустьерства. Именно оттуда вышли эти великие отверженцы XVII века, чтобы напасть, как стаи хищников, на острова Санто-Доминго и Тортугу. Остров Сент-Кристофер, называемый прежде Карибами Лиамнига, ныне входит в состав группы малых Антильских островов, ныне принадлежащих Англии под названием Подветренных. Он лежит в 90 километрах к северо-востоку от острова Антигуа и 125 километрах от Гваделупы, совсем рядом с островом Невис, на 18-м радиусе северной широты и 63-м радиусе восточной долготы. Не более 24 километров в длину, Сент-Кристофер, подобно большей части Антильских островов, имеет вулканическое происхождение, гористый, пересечен горным кряжем, высшая точка которого, гора Мизери, это потухший вулкан высотой в 3500 футов. Остров в настоящее время находится в цветущем состоянии, густо населен и ведет обширную торговлю ромом, сахаром, кофе, хлопком и прочими колониальными товарами. В XVIII веке французы называли его «кротким островом». Поговорка, некогда очень распространенная на Антильских островах, гласила: «Дворянство на Сент-Кристофере, мещанство на Гваделупе, воинство на Мартинике, а мужичье на Гренаде». Несмотря на бедствия и невзгоды, обрушивавшиеся на этот остров в течение целого века, пока он по Версальскому договору не был окончательно уступлен Англии, несколько французских семейств продолжали там жить и пользовались заслуженной славой из-за своего благородства и высокого ума. Семейства эти, хотя и находившиеся под покровительством Англии, в душе остались, однако, верны своему отечеству, и, несмотря на то, что могли быть названы коренными сент-кристоферцами, поскольку вели свое происхождение от первых колонистов, обосновавшихся на острове, тем не менее считают себя чужеземцами, не признавая иной власти, кроме французского консула в Бастере, главном городе Сент-Кристофера. Когда мы бросили якорь у песчаного мыса, капитан предупредил меня, что мы простоим тут довольно долго, по крайней мере, недели три. Первую минуту я был раздосадован, но любовь к путешествиям и постоянное общение с людьми приучили меня, благодарение Богу, философски относиться к возникающим неожиданностям, и я быстро примирился с этим не очень приятным известием и стал искать возможность провести предстоящие мне три недели с наименьшей скукой. Признаться, задача оказывалась нелегкой. Англичане мало доступны у себя на родине и не славятся особенно вежливостью к чужестранцам. В колониях же своих они просто недосягаемы. Впрочем, если говорить правду, я никогда не питал большого сочувствия к этим себелюбивым островитянам, чопорно-холодным и надменным, которые изъявляют глубокое презрение ко всем иноземцам и, что бы ни говорили, французов просто ненавидят, да и те в долгу у них не остаются, в особенности в Азии, Африке и Америке. Словом, везде, где эти карфагеняне новейших времен имеют свои торговые конторы. Итак, я ни минуты не колебался и не подумал представиться местным властям или искать доступа в какое-нибудь английское семейство. Чай расслабляет мои нервы, от британского же высокомерия меня попросту коробит. Перерыв все свои бумаги, я, наконец, отыскал рекомендательное письмо, На всякий случай данное мне накануне отъезда из Парижа приятелем, креолом с Гваделупы, который был в то время редактором одной из влиятельных политических газет. «Как знать, что может случиться?» — сказал он, вручая мне письмо. «Встречаются обстоятельства, предвидеть которые никак нельзя. Ваши скитания по белу свету, пожалуй, могут занести вас на остров Сент-Кристофер. Ваша англофобия мне известна, и я черкну пару строк своему родственнику, живущему, кажется, в окрестностях Бастера. Но где именно, не знаю. Я лично никогда не знавал его, так как не бывал на Сент-Кристофере. Но вас не должно смущать это обстоятельство. Вы можете смело явиться с моим письмом, и будьте уверены, вам окажут самый радушный прием». Письмо это вместе с другими я положил на дно чемодана и забыл о нем. Слова капитана о трехнедельной стоянке заставили меня вспомнить о позабытом было рекомендательном письме, и я почувствовал искреннюю радость, наконец отыскав его под кипой разнообразных бумаг. Послание было адресовано графу Анри де Шатаграну, Сент-Кристоферскому землевладельцу. Этот драгоценный талисман я положил в бумажник и съехал на берег. Первой моей заботой при высадке было нанять лошадь и проводника, что обошлось мне в 2 ливра. Довольно высокая цена за едва ли двухчасовое путешествие, и направиться к Бастеру, куда мы прибыли в 3 часа пополудни. За время пути я не перекинулся ни одним словом с моим проводником и тем внушил ему высокое мнение о своей особе. Я довольствовался созерцанием природы, так как местность была до крайности гористая и необычайно живописная. Надо отдать англичанам справедливость. Где бы они ни поселились, этот край тотчас обретает отпечаток, свойственный всем их владениям. Они приносят с собой жизнь, движение и ту лихорадочную деятельность, которые составляют тайну их коммерческого преуспевания. Даже в Европе мне редко доводилось видеть поля, возделанные лучше, дороги, поддерживаемые тщательнее, и коттеджи прелестнее. Эта очаровательная картина приводила меня в восторг. Крошечный островок, затерявшийся в бескрайнем Атлантическом океане, дышал довольством и благоденствием. Я почти стыдился в душе за нас, французов, неучей в деле колонизации, достигших, благодаря бездарной палочной системе, так глубоко и вместе с тем так неудачно укоренившейся в наших колониях, разрешение, безусловно, трудной задачи преобразить за несколько лет владения любой, даже самый плодородный и населенный край, в широко раскинувшуюся бесплодную пустыню. При въезде в Бастер проводник почтительно спросил меня, желаю ли я остановиться в гостинице «Виктория». Во всех английских колониях есть гостиницы с названиями «Виктория» и «Альбион». Я попросил его вести меня прямо к дому французского консула. Это был прелестнейший коттедж между двором и садом на самой набережной. Радостно дрогнуло мое сердце при виде широко развиваемого порывистым морским ветром милого нам трехцветного флага. За границей я шовен, и, сознаюсь со всем смирением, вполне разделяю мнение храброго генерала Лалемана, который говорил, что каждый француз на чужеземной почве должен быть достойным представителем Франции и заставлять уважать ее одним своим видом. Звание вице-консула на Сент-Кристофере – приятнейшая на свете должность, нехлопотная, но с приличным окладом. В гавань не заходит и 3 французских кораблей в год. Вице-консулу пришлось бы сидеть с утра до вечера, скрестив руки, подобно генеральному консулу короля Сиамского в Париже, если бы наш представитель на крошечном Антильском острове, человек в высшей степени образованный и фанатик-естествоиспытатель, не сумел создать себе собственных занятий, не оставляющих ему и минуты свободного времени. Господину Дюкрею, под этим псевдонимом я скрою настоящее имя превосходного человека, которому обязан тем, что не умер от сплина на Сент-Кристофере, было около 45 лет. Высокого роста, изящно сложенный, он отличался изысканным обращением. От его открытого лица с тонким и умным выражением веяло невыразимой симпатией. Он принадлежал к одному из тех французских семейств, о которых упомянуто выше, и пользовался большим уважением даже со стороны английских властей. Вице-консул принял меня радушно и тотчас заставил отослать проводника с лошадью, объявив, что я принадлежу ему на все время моего пребывания на Сент-Кристофере. Чернокожий слуга взял мой чемодан, а господин Дюкрей провел меня в прелестную комнатку с окнами, выходящими на гавань. «Здесь вы у себя», — сказал, улыбаясь, радушный хозяин. «Это ваша комната на все время, пока вы останетесь на острове». Я хотел было протестовать, заметив, что вторжение чужого человека в дом сопряжено для его обитателей с неудобствами, и если и не в тягость, то во всяком случае стеснительно. «Во-первых, вы не чужой», — возразил он. «Вы соотечественник, а, следовательно, друг. Во-вторых, вы совершенно вольны. Уходить, приходить, желать что угодно. И, наконец, я живу теперь один, холостяком. Жена и дочь гостят у близких родственников на Антигуа и не вернутся раньше, чем через 2 месяца. Так что вы не только не стесните меня, но, напротив, окажете истинную услугу, если попросту примете мое гостеприимство». Возразить на это было нечем. Я пожал господину Дюкрею руку, и вопрос был решен. Он оставил меня приводить в порядок мой костюм, и спустя всего несколько минут я опять отыскал его. О нашем прибытии его известили с утра. Он ждал капитана к обеду. Я пожалел, что, спеша сойти на берег, не предупредил капитана о замышляемой мной поездке, но сделанного вернуть было нельзя. «Еще я забыл сказать вам», — с улыбкой обратился ко мне хозяин, «что у нас в доме звонят 4 раза в день, к завтраку, полднику, обеду и к ужину, который подается в 8 часов».
«Стало быть, вы целый день едите?»
Это сообщение рассмешило меня. «Почти что», — ответил он также, смеясь. «В этом мы заимствовали английские обычаи, а вам, без сомнения, известно, что англичане много едят и в особенности пьют. Однако не пугайтесь». У меня в доме едят и пьют, только когда голодны и чувствуют жажду. Итак, вы предупреждены. Впрочем, после звонка никого не ждут, чтобы садиться за стол. Так что у вас не будет ни малейшего повода стесняться с нами. Как хотите, мой любезный гость, а я решительно и безвозвратно завладел вами в свою пользу. А как прикажете иначе? Нечасто заглянет француз в этот дальний уголок. Как же выпустить из рук того... кто случайно залетел в наши края. Не желаете ли вы взглянуть на мои коллекции? Они довольно хороши и содержат много любопытнейших экспонатов. Я тотчас последовал за ним. Дюкрей скромно именовал своими коллекциями настоящий музей, занимавший 5 больших комнат. С редким терпением и замечательным искусством он собрал здесь образцы богатой и разнообразной флоры Антильских островов, как больших, так и малых. Фауна также была представлена многочисленными образчиками обоих видов – мамалеологического и энтомологического. Далее шли минералы всякого рода и свойства, карибские древности, собранные бог ведает как, и все здесь было расставлено в порядке, снабжено ярлыками и классифицировано с такой тщательностью, что один взгляд на коллекцию вызвал бы зависть у директора настоящего Парижского музея. Гумбольдт, Дарбиньи и еще 2-3 знаменитейших ученых посетили эту экспозицию или собрание, неважно, как будет угодно читателю называть ее, и остались пораженными виденным. И было отчего. Что касается меня, то никогда в жизни не доводилось мне видеть ничего более любопытного и занимательного. 3 часа пролетели с необычайной быстротой среди этих чудес, на которые я никак не мог налюбоваться досыта. Я мог бы пробыть тут до вечера, сам того не подозревая, если бы черный слуга не пришел доложить о прибытии капитана Дюмона. Капитан ожидал вице-консула в гостиной и совсем оторопел, увидев меня, так как пребывал в полной уверенности, что я нахожусь на песчаном мысе. Впрочем, вскоре все объяснилось. Через 5 минут мы сидели за столом. Сперва речь шла о Франции и событиях, произошедших в ней за последние месяцы. Капитан привез с собой пачку газет, которые подарил господину Дюкрею. И тот, не имея понятия о положении дел в Европе, был очень рад случаю ознакомиться с политикой своего отечества. Потом приступили к обсуждению условий займа, в котором нуждался капитан для починки своего судна. И когда условия эти были оговорены, разговор круто свернул на другие темы, и естественным образом перешел на остров